Писание связывает понятие славы с яркостью, с светом, поражающей красотой. Создав человека, Бог сотворил первых людей по своему образу и подобию. Это значит, что мы, люди, способны видеть славу, мы способны понимать ее, мы способны восхищаться и реагировать на нее. И более того, мы способны отражать Божию славу. В отличие от всего остального творения, Бог сотворил человека, сотворил людей сознательными проводниками или соучастниками в Божьей славе. Мы говорили, что творение, оно во многом отражает многогранную Божью славу. Вот эта слава просто есть, я уже назвал красота розы, или же сложный дизайн человеческого организма, или живой клетки, или удивительный порядок в космическом пространстве. Все это провозглашает Божью славу, и мы читаем в 18-м псалме, первый стих, здесь сказано так: «Небеса проповедуют славу Божию». То есть все окружающее нас творение провозглашает о великом славном Боге, о Боге мудром, о Боге величественном, о Боге великолепном, о Боге, который способен творить вещи, которые восхищают, которые выше нашего разумения, которые непостижимы нами. Люди изучают природу на протяжении вот уже нескольких тысяч лет. И чем больше мы изучаем, тем больше мы видим сложного, непостижимого в творении. И все это, конечно же, говорит о величии Бога-творца, о нем самом, о том, насколько славен он как создатель вселенной. Так вот, люди, в отличие от неодушевленного творения, люди, они имеют способность быть сознательными соучастниками Божьей славы. Мы говорили о том, что Бог создал человека, дав ему разум, дав ему творческие способности. Он поместил его в прекрасную землю. Вот, и он дал человеку способность возделывать землю, способность преображать все то, с чем мы, что окружает нас. К большому сожалению, пойдя против Бога в грехопадении, люди отказались жить для славы Божией. То есть вместо того, чтобы использовать вот эти все дары, которые получил человек от Бога, для того, чтобы быть проводником Божьей славы, вместо этого люди, к сожалению, используют это для того, чтобы принести славу самим себе. Вот в чем ужас греха. Человек отделяется от Бога, и теперь его собственное имя приобретает значимость. Его собственное представление о самом себе. Вот почему человек ожидает, он требует, чтобы к нему было обращено внимание. Человеку хочется, чтобы вокруг него люди восхищались им, или, во всяком случае, хотя бы не унижали его, хотя бы считали с ним как-то. Все это из одной и той же линии. Об этом очень ясно говорится в послании к римлянам. Первая глава мы читали в прошлый раз, я еще раз напомню, 21 по 23 стихи здесь сказано: «Как люди познали Бога, или познав Бога, не прославили Его как Бога», то есть не прореагировали соответственно, они не прореагировали на Него так, как Он этого достоин, они вместо того, чтобы видеть Его славным, они видят славу в самих себе. И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, и они в действительности имеют высокие научные степени, или многие из них, называя себя мудрыми, обезумели, и самое последнее, 23 стих, славу превратили, а не славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку, то есть вместо того, чтобы жить для Божьей славы, они эту славу изменили в образ человека, в образ собственный, в образ творения. Писание называет все, даже самые лучшие проявления человеческой славы, срамом. В послании к филиппийцам апостол Павел пишет об этом очень, очень конкретно. «Ибо многие, о которых я говорил, часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова, их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава – в сраме, они мыслят о земном». В этом неизбежная участь тех, кто ищет славу без Бога, кто ищет славы в самом себе или в творении, или в том, что они могут сотворить или произвести. На это обречены все живущие без Бога люди. Каким бы величественным ни был человек, какими бы прекрасными произведениями искусства он себя не окружил, сколько бы он ни достиг в своей жизни величественного и действительно того, что восхищает других людей, он рано или поздно умрет, и все его достижение, все превратится в тлеющую массу. Вот что апостол имеет в виду, когда он говорит «их слава в сраме». Все то, что человек, все то, что люди достигают без Бога, оно приводит, в конце концов, к бесславию. Вот здесь, вот в этой точке, мы приходим к Евангелию Иисуса Христа. В действительности, Евангелие Иисуса Христа – это не что иное, как возвращение человека к истинной славе. Весь народ, все люди на земле, у них произошел вот этот шифт, этот сбой в понимании того, что такое истинная слава. И они мечутся по жизни, они летят без удержи для того, чтобы достичь, найти, обрести где-то славу в земле, в творении, в самих себе, в человеческом. Вот этим движется все человечество. Евангелие Иисуса Христа, оно приходит в жизнь человека, и оно разворачивает его, возвращая к истинной, настоящей славе. Вот здесь я хотел бы пригласить вас сегодня во второе послание к Коринфянам. Мы сегодня проведем здесь немножечко время, мы будем говорить о третьей главе, четвертой главе, но сначала я хотел бы прочитать из четвертой главы шестой стих. Второе послание к Коринфянам, четвертая глава, шестой стих. Апостол Павел описывает свое обращение к Богу, и он говорит об обращении как о соприкосновении с Божьей славой. Послушайте внимательно, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Апостол описывает свое покаяние. О том, что произошло с ним, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть, когда апостол обратился к Богу, когда он обратился к Иисусу Христу, он говорит о том, что его убедило в этом, и то, что продолжает его держать сегодня в этом состоянии постоянного поиска Иисуса Христа, убедило его соприкосновение с Божьей славой. То есть он увидел Христа носителем Божьей славы. И эта слава была достаточно яркая или настолько яркая, что она убедила его, что она впечатлила его, так что он не только обратился ко Христу, но и он продолжает трудиться для Христа, он продолжает жить для Христа. Мы об этом поговорим еще немножко позже, если Господь позволит. В другом послании, в первом послании к Коринфянам, апостол тоже описывает обращение или спасение, в данном случае говорит о спасении коринфян, и он также говорит о спасении как о возвращении к Божьей славе. Посмотрите, 2 глава, 1 послание к Коринфянам, 4 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Апостол говорит о покаянии людей, которые жили в Коринфе, и он говорит о том, что он избрал определенный путь проповеди, потому что Бог использует именно этот путь, именно этот вариант для того, чтобы привести людей к славе. То есть Бог возвращает нас к настоящей славе через Иисуса Христа. И вот теперь мы посмотрим, как Он это делает. Мы обратимся в третью главу второго послания к Коринфянам и посмотрим на то, что самый первый шаг в этом пути к истинной славе начинается со славы оправдания. Апостол Павел подробно говорит об этом, и мы начнем с 6 стиха. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева, по причине славы лица Его приходящей, то не гораздо ли более должно быть служение, должно быть славно служение Духа? Апостол вспоминает о том, что происходило во время служения Моисея. Мы говорили в прошлый раз, что Моисей поднимался на гору, он соприкасался там с Божьим присутствием, и после этого лицо его несло на себе отражение Божьей славы, это лицо сияло. И мы говорили о том, что с момента грехопадения люди потеряли связь с Богом, потеряли связь с Божьей славой, они начали утверждать свою собственную славу. И вот когда Бог устанавливает взаимоотношения с народом израильским, Он позволяет им снова соприкасаться со славой. Эта слава живет у них в скинии. Первосвященник один раз в год, представляя весь народ, мог входить в скинию, мог сходить в святое святых со специальной жертвой или с кровью жертвенного животного, которое он принес за весь народ израильский. И вот как представитель народа, то есть весь народ сам непосредственно не мог соприкоснуться с Божьей славой, но первосвященник, их представитель, имел эту возможность сделать. То есть у евреев был доступ к присутствию Божьей славы. К большому сожалению, народ израильский не сохранил этой возможности. Народ израильский, мы знаем, отступил и продолжал долгое время жить в отступлении от заповедей Господних. Вот. И в результате этого долго продолжающегося отступления или неверности Богу, слава Божия однажды покинула святое святых, и об этом описано подробно в книге пророка Иезекииля. Так вот, апостол Павел, упомянув о том первом соприкосновении со славой, он говорит о том, что служение Нового Завета, оно представляет собой возвращение Божьей славы. Это возвращение Божьей славы прежде всего стало возможным после оправдания. 9 стих. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». То есть апостол говорит, что служение, явление славы Божией было выражено в служении оправдания, которое совершил Иисус Христос. И это очень важная часть Евангелия Иисуса Христа. То есть в большой степени смысл Голгофской жертвы Иисуса Христа, принесенной на кресте, заключается в том, чтобы вернуть человека в славу Божию. И вот для того, чтобы это сделать, самое первое, что нужно сделать человеком, его нужно оправдать. Его нужно освободить от вины греха. Мы привыкли к этому. Мы часто говорим о прощении Божьем, как о само собой разумеющемся. Мы часто говорим о том, что мы попросили прощения, Господь простил и снял с нас вину. Но в действительности это глобальное событие вселенной. В действительности это возвращение человеческой души, возвращение в общение с Богом, возвращение способности человека соприкасаться с Божьей славой. То есть, освобождая нас от греха и погибели, Иисус Христос открывает нам путь к самому большому смыслу жизни. Он открывает нам путь к настоящей славе. Вместо того, чтобы нам блуждать в поисках человеческой славы, ложной славы, которая приведет к сраму, в конце концов. Иисус Христос открывает нам путь к славе Божией, к настоящей, полноценной. В 8 главе послания к римлянам, объясняя все то, что происходит в момент спасения человека, апостол Павел пишет очень интересно, показывая, что финальной целью, финальной задачей, которую Господь осуществляет через спасение, является прославление наших сердец, прославление нашей жизни. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Заметьте, апостол говорит здесь в совершенном в прошедшем времени. То есть он говорит о том, что уже произошло с человеческой душой. Он говорит о том, что когда человеческая душа соприкасается с Голгофской жертвой Христа, когда душа воспринимает эту жертву веры, когда душа освобождается от греха, освобождается от вины, которая связана с грехом, когда душа оправдана Иисусом Христом, тогда происходит следующее. Тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. В этом слава оправдания. Слава оправдания заключается в том, что устраняется препятствие на пути человеческой души к истинной, настоящей славе Божией. Немного ниже в этом же послании, 15 глава послания к римлянам, 7 стих, апостол еще раз утверждает о том, что Христос уже принял нас, славу Божию. 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Опять-таки, это огромнейшее благословение, которое мы, верующие люди, имеем. К великому сожалению, мы очень часто не понимаем и не видим этой настоящей полноценной славы. Что это означает на практике? Каким образом уверовавшие, оправданные души соединяются со славой Божией? И ответ на этот вопрос мы находим в многогранном описании Евангелия Иисуса Христа. Я хочу пригласить вас в первую главу первого послания Коринфянам. Это один из примеров описания Евангелия Иисуса Христа. И вот здесь апостол говорит следующее, что Евангелие, основанное не на славе человеческой, а на славе Божией. В этом ключевая разница между спасением по закону и спасением по благодати. 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости». Посмотрите, две формы выражения человеческой славы. Люди, которые способны были творить чудеса, это были великие люди, и за ними следовали толпы. Люди, которые способны были философствовать очень ярко, это были тоже великие люди, и тысячи людей собирались тогда. И, кстати, собираются сегодня, чтобы послушать мудрых людей. Вот апостол подчеркивает, он говорит, посмотрите, чем движимо человечество вообще. Иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости. То есть здесь построено все на человеческой значимости. А мы проповедуем Христа распятого. Посмотрите, какой контраст. Чудотворцы, люди, которые очень мудрые, и распятые человек в униженном положении, в абсолютно беспомощном состоянии. Мы проповедуем Христа распятого. Дальше говорит, для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа. Дальше подчеркивает Божию силу и Божию премудрость. Иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а настоящая сила – настоящая премудрость, то есть настоящее величие в распятом Христе. Немножко ниже он подчеркивает, что же практически это значит для нас. 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Вот здесь апостол очень ясно объясняет, что спасение построено таким образом, что вся слава приходит от Бога, от Иисуса Христа, но не от человека. Ни от человеческих способностей, ни от человеческих возможностей. Вот почему он избирает людей простых, немного сильных, немного благородных. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильных. Он представляет здесь вот этот очень ясный путь, который Господь установил, чтобы слава Божия была проявлена без помех человеческой значимости. Кстати, если вы помните, когда апостол описывает свое обращение, послание к филиппийцам в 3 главе, то он говорит об этом очень интересно. Он говорит, он человек, который имел славу. Он человек, который имел человеческую значимость, и он говорит, вот для того, чтобы познать славу Христа, я от всего отказался, я отказался от своей значимости. Вот это сердцевина настоящей Божьей славы, которую мы имеем в Иисусе Христе. Он продолжает и в 30 стихе, и 31 стихах он говорит, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Вот это наша цель. Если сказать просто, Иисус Христос спасает нас именно таким образом, именно таким путем, для того, чтобы избавить нас от каких-либо оттенков, от каких-то остатков человеческих попыток хвалиться собой и своими достижениями в любой форме, для того, чтобы научить нас и открыть нам дорогу к настоящей славе, к славе, которую мы можем получить только от Иисуса Христа. Немножко ниже в этом же послании, 2 глава, 7 стих, он говорит, «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую он предназначил, которую предназначил Бог прежде веков», и дальше подчеркивает, «к славе нашей». То есть Иисус Христос стал нашей славой. Хвалящийся, хвались Господом. В этом центр христианской веры. И вот именно здесь происходит постоянная конкуренция в христианской жизни. Нам это трудно понимать, нам трудно этим жить, нам трудно этому доверяться. Потому что мы продолжаем жить в тисках своего собственного человеческого представления о значимости и о славе. Спасенные Христом люди, они понимают, что истинная слава у Бога, а не у людей. Они хорошо понимают, что всякая слава человеческая, которая независима от Бога, это бесславие. Она приходящая и бренна. Покаяние – это радикальный поворот от поиска славы по-человечески или человеческой, земной славы, к тому, чтобы обратиться к славе, которая наполняет собой все во всем, к славе Божией. Это первый шаг к обретению истинной славы – оправдание. К этому апостол добавляет еще один не менее важный элемент – это слава освящения. Он говорит о ней достаточно подробно здесь. Посмотрите, 17 и 18 стихи, мы опять-таки в 3 главе 2 послания Коринфянам. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Апостол знает, что большинство верующих людей, пережив вот этот разворот к славе Божией, они продолжают жить в тисках, в плену своих собственных старых представлений о славе. Вот то прежнее влияние, оно еще очень сильно в нашей жизни. Оно еще и в церкви в Коринфе, которую он писал, там была очень большая конкуренция. Помните, кто-то говорил «я Павлов, я Аполосов, я Кифин». Кто-то пытался возвышаться над другими своими особыми духовными дарованиями. Кто-то в своей жизни просто искал своего, подавляя других. И вот, обращаясь ко всем этим людям, апостол пишет, апостол учит пути, каким образом мы можем обретать настоящую славу, путь которой открыт для нас Евангелием Иисуса Христа. И он описывает этот процесс в нескольких ступенях. Первая грань этого процесса – это свобода духа. Вот, очень интересно он говорит. Он начинает с утверждений 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это самое первое, самый первый факт. Жизнь обретения славы Господней возможна только в свободе Господня Духа. Когда он упоминает здесь о свободе, апостол ссылается на другой тип религиозной жизни, на ту жизнь, которая была у него до того. Всю жизнь до момента встречи с Иисусом Христом апостол жил, стараясь обрести эту славу через исполнение закона. Это другой путь, которым живет большинство людей. Мы можем назвать его легализм или законничество. Смысл его заключается в следующем. Когда человек приходит к Богу, он понимает, что Бог ему нужен, он понимает, что Бог действительно важен настолько, что он дал свой закон, и этот закон нужно исполнять. И вот человек старательно или тщательно пытается исполнить заповеди для того, чтобы достичь этой высоты, для того, чтобы прийти в гармонию с Богом, для того, чтобы иметь духовные достижения, иметь какую-то духовную значимость. И там много самых разных средств, которые связаны с этим. И вот в этом опасность. Дьявол всегда пытается извратить даже самые благие намерения людей и заменить славу Божию на славу свою. Это главная попытка его, или одна из главных попыток совращения людей. Люди, живущие под законом, они неизбежно попадают в одну из двух крайностей. Если они достигают успеха, ну, например, человек, порядочный христианин, он порядочно себя ведет, он, в общем, немножко лучше преуспевает, чем другие люди в том, чтобы делать то, что говорит Писание, служить Господу, может быть, трудиться жертвенно для Него. Если у человека это немножко лучше понимает, получается, это дает человеку ощущение своей собственной славы, своей собственной значимости. Это, конечно же, не так, что человек ходит и воспевает «Слава мне хорошему». Но человек, точка опоры человека начинает фокусироваться на том, что я, в общем, нормально живу, и меня не за что осуждать. Я, ну, может быть, не совсем святой, но я не таков, как прочие люди. Я не хуже, я не в последних строчках нашей общины. Я не хуже других. Я, в общем, сравнивая себя с другими, я чувствую себя более-менее окей, потому что я нормальный христианин. Но вот в этом проблема. В этом проблема, потому что точкой отсчета становятся люди, становятся достижения, ваши собственные или люди, которые нас окружают. Очень яркий пример этого фарисея. Мы видим, как это неизбежно приводит к конкуренции друг с другом. Вот почему христианство очень часто превращается в зону конфликтов, где есть конкуренция друг с другом, где люди начинают измерять себя успехами других или же пытаясь измерять успехи других своими собственными успехами. И это, опять-таки, очень яркое проявление того, о чем апостол пишет и говорит здесь, предупреждает об этом, и говорит, где Дух Господень, там свобода. Я уже сказал, что яркий пример этого фарисея в Новом Завете, они тщательно исполняли закон. Они прилагали к этому огромнейшие усилия. То есть это были очень порядочные религиозные люди. Они старались жить очень правильно. Они прилагали огромные усилия и в этом платили огромную цену за это. Отказывались от многого ради того, чтобы вести себя порядочно и правильно. Но их вся жизнь была сосредоточена на их религиозных достижениях, которые стали целью их жизни, которые стали их славой, которые стали вот этим призом, ради которого они жили, к которому они стремились. Это очень хорошо видно из молитвы фарисея. Помните, о ней упоминал Иисус Христос, Луки, 18 глава, 11 стих. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь 2 раза в неделю, я даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Вот это мышление человека, который живет под законом. Скажите, что плохого он сказал здесь? Да ничего, все очень хорошее. Очень хорошо, что он не таков, как грабители, обидчики и прелюбодеи. Очень хорошо, что он постится 2 раза в неделю, что он дает 10-ю часть из всего, приобретает. Это все очень хорошо. Проблема только в том, что это становится его точкой опоры. Это становится его достижением, это становится его славой. И у каждого из нас есть наша собственная слава. У каждого из нас есть наша собственная форма, в которой выражены наши достижения, по которым мы оцениваем себя, и мы думаем о себе, хорошо или плохо. Если это происходит, то возникает соперничество с окружающими людьми. Посмотрите, вот здесь 2 вида соперничества уже есть. Он говорит, во-первых, я не таков, как прочие люди, то есть он видит себя и прочих людей. И во-вторых, он говорит, упоминает, посмотрите, или как этот мытарь. Среди прочих людей он видит конкретного человека, которым он измеряет себя, и в результате возникает вот здесь конфликт между этими людьми. Вы помните, когда Иисус Христос появился на горизонте вот этих фарисеев, очень религиозных людей, очень пытающихся достигать высоких уровней благочестия. Вот Иисус Христос появляется, то они сразу же увидели в Нем конкурента их славы. Они увидели в Нем кого-то, с кем они не могли сосуществовать нормально. В результате что получается? Посмотрите, они это соперничество стали развивать до такой степени, что в конце концов они распяли Иисуса Христа. Это одна сторона законничества. Есть вторая, которая не менее болезненная. Вторая сторона, она связана с тем, что когда людям не удается достичь успеха в исполнении заповедей, то тогда они погружаются в уныние. Тогда христианская жизнь превращается в постоянное сплошное мучение. Люди постоянно чувствуют себя неудачниками. Я и там не дотянул, и здесь не дотянул, и те лучше меня, и те выше меня. И я вообще никчемный, я вообще ни на что не способен. Это вторая, обратная сторона. Люди видят свою неспособность достичь того, чего достигают другие, и от этого теряют мир в сердце и радость в сердце. Вот почему жизнь под законом – ужасное явление. У жизни законничества есть только одна альтернатива. Это не жизнь отвержения закона или жизнь беззакония. Это жизнь под влиянием Духа Божьего. И апостол подчеркивает, где Дух Господень, там свобода. В этом богатство христиан. В этом богатство того, что дал Иисус Христос, когда Он оправдал нас. В этом богатство каждой спасенной души. Дух Божий поселяется в наши сердца. И Он приносит с собой совершенно иную жизнь. Просто отказавшись от закона, свободу не обретешь. Даже если вы будете его игнорировать, даже если вы не будете с ним считаться, вы все равно будете находиться под осуждением закона. Свобода от власти закона только в жизни Духа. Галатам 5:18. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Или 22 стих, он немножко распаковывает, объясняет, что значит Духом водитесь. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. По-другому можно это назвать. Таким закон не нужен. Для таких людей нет необходимости иметь закон. Почему? Потому что Божий Дух наполнил их сердца. И Божий Дух производит в них свои перемены. Жизнь в Духе – это свобода подчинения Его водительству. Жизнь в Духе – это то, что Господь производит в нас. Это Его плоды, и это главное условие полноценной свободы. И дальше в следующих двух гранях апостол открывает практическое выражение этой свободы. Как это практически выражается в нашей жизни? Он называет это созерцанием славы Господней. Я хотел бы взять немножко больше времени для того, чтобы об этом поговорить. Что это такое? Об этом нужно говорить, наверное, еще и потому, что для нас, для христиан нынешнего века, это очень малоизвестное явление. Хотя это центральный факт вот здесь, центральный факт настоящей жизни обретения Божьей славы. И тем не менее, очень малоизвестное явление, опыт, которым немногие владеют в нашей жизни. Давайте еще раз посмотрим 17-18 стихи. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». То есть речь идет не о жизни законничества, а о жизни свободы в Духе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Заметьте, вот он пишет здесь путь к славе. Он очень конкретно говорит о том, что мы можем подниматься от славы к славе. То есть мы можем, это доступно для нас, для верующих людей, чтобы слава Божия наполняла нас, чтобы она становилась более реальной для каждого из нас, чтобы она приносила свою радость, восхищение, богатство Божьей жизни, которую Господь через Иисуса Христа приготовил для нас, дает нам. И вот для того, чтобы это было в нашей жизни, нужен вот этот шаг, взирая на славу Господню. Вот у меня вопрос ко всем присутствующим здесь. Как вы это делаете? Что это такое на практике? Вот взирая на славу Господню, сколько времени мы уделяем этому? Умеем ли мы вообще это делать? Вот если этого нет, то тогда нет движения. То есть преображаться в тот же образ от славы в славу возможно только тогда, когда мы знаем, что такое взирать на славу Господню. Взирая на славу Господню. Очень серьезная проблема. Почему? Потому что мы взираем на все, что угодно, только на славу Господню. Мы уже говорили о том, что мы взираем на других людей. Мы смотрим на других людей, сравниваем себя или возвышаем себя, или осуждаем себя. Мы взираем на окружающий нас мир. Мы взираем, подобно всем людям в мире, на славу человеческую. За это платим деньги, чтобы посмотреть какое-то чье-то творчество. Нас эта слава восхищает, и эта слава занимает огромную часть нашей жизни, нашего досуга. Она занимает вообще смысл нашей жизни для огромного количества людей. Это становится тем, что что-то посмотреть, что-то куда-то поехать, даже посмотреть природу прекрасно. Мы взираем на очень многие вещи, на очень многие прекрасные, хорошие вещи в нашей жизни. Мы не умеем и не знаем, что такое взирать на славу Господню. Когда мы говорим об этом очень важном процессе, дело в том, что Иисус Христос открыл для нас славу Божию, для людей, которые живут здесь на земле. Мы уже говорили, что слава Божия – это наивысшая форма Его великолепия, это наивысшая форма того, кто Он есть. Творение открывает нам славу Божьих дел – если мы достаточно внимательны, и мы смотрим на творение и видим Творца, это уже положительный процесс, это первый шаг. Но здесь апостол говорит о чем-то намного более важном, намного более глубоком, о том, что открыто только для спасенных людей. Послание к евреям в первой главе, мы читаем первые стихи, сказано следующее. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил». И дальше смотрите. «Сей или этот, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов, воссел одесную престола величия на высоте». То есть Бог открыл нам свою славу в Иисусе Христе. И как я уже сказал, это касается только верующих людей. Неверующие люди отвергают славу Божию, они утверждают свою собственную славу. Но когда мы говорим о христианине, когда мы говорим о человеке возрожденном, мы видим, что эти люди, они получают, во-первых, понимание того, что вся слава у Бога. И, во-вторых, они получают путь, открытый для них, чтобы они могли видеть эту Божью славу. Очень интересно, во 2 Коринфянам 4 главе апостол описывает неверующих людей как тех, чьи глаза закрыты от того, чтобы видеть славу Божию. 4 глава 2 Коринфянам 3 стих. Посмотрите, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славы Христа. Заметьте, как он конкретно и ярко говорит, что неверующий человек – это тот, у кого дьявол заблокировал его разум, и он не способен увидеть света славы Христа. Очень удивительно, как огромное количество мест, огромное количество разных граней описания Евангелия говорит нам о том же самом. Оно говорит о том, что стать верующим – это увидеть славу Божию. Верующий человек или верующие люди – это те, кто увидели славу Божию в лице Иисуса Христа. И это действительно так. Это те, кто понял, что во всей вселенной нет ничего более великого и прекрасного, чем Бог, который открыл себя в Иисусе Христе. И вот эти люди, вот только эти люди, они могут иметь опыт практического созерцания славы Иисуса Христа. Давайте еще раз посмотрим. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Дух. Созерцание Христа выражается в том, чтобы смотреть на Христа верою. Мы не можем видеть Христа нашими физическими глазами. Понятно, причины понятны. И даже те люди, которые видели Христа по плоти физическими глазами, для того, чтобы они могли видеть славу Христа и проходить от славы в славу, им нужно было научиться увидеть Его глазами веры. Что это значит? Есть несколько конкретных граней личности Иисуса Христа, которые мы видим, когда мы смотрим на Него глазами веры. Самое первое. Нам открывается то, что в Нем наша праведность. Как это практически? Практически это когда мы регулярно вспоминаем о том, что наша праведность не в нас, а в Нем. Что Он принес нам свою праведность. И Он сделал нас праведными. Посмотрите еще раз 30 стих 1 главы Коринфянам. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Мы все привыкли уповать на свою собственную праведность. Как я уже сказал, мы привыкли жить так, чтобы наша жизнь, она более-менее соответствовала стандартам окружающего нас общества, и мы ориентируем свою жизнь на эти стандарты. Здесь Иисус говорит, вернее, апостол Павел говорит, что когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда мы каждый день вспоминаем о том, что я сегодня праведен, свободен от вины греха, я сегодня принят Богом благодаря тому, что Иисус Христос на Голгофском кресте умер за меня, и Он сделал меня абсолютно, совершенно праведным в Божьих глазах. Эту истину нам нужно повторять снова и снова. Вот это и есть созерцание славы Господней в лице Иисуса Христа. Слава оправдания, она связана с тем, что мы на земле полны недостатков и проблем, но Иисус Христос принес с небес удивительнейший Божий путь для того, чтобы освободить нас от всего этого гнета, от всех этих цепей человеческой греховности и несовершенств. Глядя на Иисуса Христа глазами веры, мы понимаем, что наша праведность в Нем. Мы виновны, мы грешны, мы слабы и несовершенны, но Он и только Он сделал нас праведными. И эту истину нам нужно повторять себе снова каждый день, много раз в день. Эта истина дает нам свободу и силу в Иисусе Христе. Второе. Кроме того, когда мы смотрим глазами веры на Иисуса Христа, мы видим вторую, очень важную истину, что в Нем наша ценность, в Нем наша значимость, в Нем наше величие, в Нем наша слава. Еще один очень важный элемент, который играет ключевую роль в жизни каждого человека, в моей жизни, в вашей жизни. Мы все хотим жить не напрасно. Мы все не хотим быть неудачниками. Ну, неудачниками не в смысле того, оценит нас кто-то или нет. Вот в американской распространенной практике это зародилось в психологии, потом это, в общем, стало распространено во всем обществе. Есть такое представление self-esteem. То есть человек должен думать о себе достаточно хорошо, чтобы жить, чтобы творить, чтобы что-то хорошее делать. Вот почему мы поощряем детей, и мы говорим, у тебя все получится, это хорошо. У тебя получается уже, ты уже сделал много. Вот это все построено на том, что человеку нужно иметь точку опоры, чтобы он мог продолжать что-то делать. И в конце концов, даже чтобы жить. Когда человек теряет вот эту точку опоры, когда он полностью видит свою несостоятельность, он ничего не способен делать. Так вот, слава Божия в лице Иисуса Христа открывается в том для нас, что мы, соприкасаясь с Ним, начинаем понимать, что эта значимость не в нас. Он нам подарил свою значимость. Эта значимость не зависит от того, что я достиг. Эта значимость не зависит от моих дарований, от уровня моих дарований. Эта значимость не связана с тем, как у меня день сегодня сложился. Сегодня хороший день у меня или плохой день был. Вот это вторая очень важная истина, на которую мы должны смотреть глазами веры, как в зеркале, глядя на Иисуса Христа. Давайте еще раз посмотрим 1 Коринфянам 30 и 31 стихи. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». И вот эта фраза «премудростью от Бога» в том контексте, помните, где он говорит «немного мудрых, немного благородных», который говорит, иудеи ищут мудрости, вернее, еллины ищут мудрости, иудеи требуют чудес. Вот в этом контексте фраза «премудрости от Бога» мы ясно понимаем, что наша слава связана с тем, кто у нас есть. Это можно сравнить с ребенком, который живет тем, что его папа какой-то выдающийся человек. Его папа атлет сильный. Его папа, он... Для него в его глазах очень значимый человек. И он движим не своими собственными достижениями, а он движим, понимая то, что у него есть такой папа. У него есть тот, кто в действительности контролирует ситуацию, кто в действительности имеет значимость. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. И посмотрите 31 стих. Чтобы было, как написано, хвалящийся, «Хвались Господом». Другими словами, результатом вот этой второй ступени созерцания лица Иисуса Христа, или когда мы смотрим лицом к лицу, взираем на славу Господню, результатом будет то, что мы будем хвалиться Господом. Друзья, вот здесь двигатель евангелизма. Когда мы говорим о том, почему современные христиане слабы в евангелизме, самая первая причина в том, что мы не можем хвалиться Христом. Христос не стал для нас чем-то ценным настолько, чтобы мы хотели рассказать об этой ценности тем, кто его не знает. Хвалящийся, хвались Господу. То есть человек, который регулярно смотрит на Христа, как в зеркало, он постоянно углубляется в понимании, что значимость, слава, которую он имеет в Иисусе Христе, несравненно выше любых человеческих достижений, несравненно выше любых человеческих уровней, с которыми ему приходится соприкасаться здесь. Это в действительности единственное очень важное условие для того, чтобы выжить в мире, который антихристианский. Вот сегодня люди, которые живут совершенно другими целями, другими принципами, они живут другой моралью, они, they glory in that, то есть они воспевают все это как величественное достижение общества, это величественное достижение благородства. Они говорят, они называют нас haters, то есть они называют нас ненавидящими, а себя представляют благородными, вот все те, кто утверждают новую мораль. Вот для того, чтобы этому противостать, есть только один путь. Я помню это очень хорошо, как нас родители учили, когда мы жили в Советском Союзе. Родители учили тому, что у нас есть больше, чем у тех людей, которые проповедуют коммунизм. У нас есть Иисус Христос, у нас есть Его Царство, у нас есть Его вечность и Его слава, которую Он дает. Хвалящийся, хвались Господом. Человек, который будет иметь этот регулярный опыт, он будет свободен от того, чтобы искать одобрение от людей. Он будет иметь уверенность. Он будет иметь уверенность не в себе самом, не в своих достижениях, не в своих способностях. Он будет иметь уверенность в Господе Иисусе Христе, славу которого он видит регулярно, величие которого он исповедует. Вот почему нам нужно регулярно смотреть на Христа. Есть третий элемент. Мы говорим о практических шагах, созерцание славы Господней. Самое первое, что нам нужно, и это то, что нужно делать каждый день. Самое первое, что нам нужно каждый день осознавать, в нем моя праведность. Второе, нам нужно осознавать, в нем моя ценность. Моя ценность связана не с тем, как оценят меня сегодня люди. Моя ценность связана даже не с тем, насколько я сам себя оценю. Вы знаете, иногда удачный день, когда ты живешь, и у тебя получается, и там получилось хорошо, и там получилось хорошо. А есть неудачный день, когда там провалил, и здесь не дотянул. И в одном, и в другом случае нам нужно в самом начале, в начале дня напомнить себе, что моя ценность сегодня зависит, или она сегодня в моем сердце, благодаря тому, что Иисус Христос поселился во мне. Он ценен, Он прожил праведную, совершенную жизнь. Он прожил ее для меня. Он прожил ее вместо меня. И Он дает мне свою значимость сегодня, которая исходит от Него. Третье. В нем полнота нашей жизни. Что такое полнота? Полнота – это вот то, что мы стремимся достичь. Это мир в сердце, это радость. Это вот ощущение того, что у меня есть все. Это еще одна очень важная грань, которой движимы люди. То есть люди постоянно стремятся к тому, чтобы достичь этой полноты. Вот от чего распространение наркотиков. Вот от чего всякий разный бум интертеймент. Вот почему огромное развитие психологических практик, самых разных. Потому что люди внутри себя ощущают неполноценными. Чего-то не хватает. Вот нужно полистать интернет просто, чтобы вот где-то как-то чуть-чуть отвлечься. Нужно где-то там какие-то вещи для того, чтобы мне ощущать себя немножечко лучше. Так вот, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы видим в Нем полноту нашей жизни. Он здесь, Он доступен, Он для нас. Он для этого умер на Голгофе, для того, чтобы дать нам эту полноту. Апостол напоминает послание Колоссянам во 2 главе. Он говорит с 8 стиха: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией по пустому и пустым обольщениям, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Он говорит, будет это, есть это то, что преследует нас, это то, что будет обязательно проникать в наше сознание, пытаться проникнуть в наше сознание. Ибо дальше подчеркивает, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Вот почему, друзья, посмотрите, христианский мир, христианская жизнь, христианство в целом за 2000 лет. Христианство за 2000 лет большую часть своего времени находилось в условиях бедности, в условиях лишений разных, гонений, преследований и страданий. Это 2000 лет. Вот то, что имеют христиане сегодня на Западе, это абсолютная аномалия, если мы смотрим на 2000-летнюю историю. Когда у нас есть столько доступа к разным благам, к огромному сожалению, вот эти все разные блага, они конкурируют с полнотой Иисуса Христа. Но христиане на протяжении всех веков, они могли иметь, и они, дорогие мои, многие из них имели вот эту полноценную жизнь, где-то сидя в сибирской тайге в концлагере сталинском. Они могли это иметь. Этим всегда отличалось настоящее христианство. Этим бедно современное христианство в том, что мы побежали за полнотой, которая где-то вне Иисуса Христа. Он подчеркивает, и вы имеете полноту в Нем. Когда мы размышляем о Христе, мы понимаем, что Он был совершенным человеком, когда-либо жившим на земле. Мы понимаем, что полнота Его жизни заключалась в абсолютной гармонии с Отцом. Бога-человек Иисус Христос был полноценным проводником Божьей жизни. И поэтому, живя на земле, Он жил наиболее полноценной жизнью, которой только может жить человек. Вот почему, размышляя о Христе, размышляя о его жизни, размышляя о его отношении с отцом, размышляя о его подходах ко всему тому, с чему приходилось сталкиваться в этом мире, мы можем наполняться его полнотой, мы можем отражать его характер. В следующей проповеди, если Господь позволит, я немножко подробнее хочу сказать о том, о чем апостол Павел пишет: «Дети мои, ради которых я снова в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос». Вот что это такое? Доколе вот эта жизнь Христа, его мысли, его чувства, его attitudes, его отношения, доколе они не станут реальным наполнением наших сердец. Чем больше мы размышляем о Христе, чем больше размышляем о его жизни, тем больше мы будем видеть его великолепие, тем больше мы будем видеть его характер, тем более, больше мы будем видеть его отношение к окружающим людей, тем больше мы будем видеть его поступки, его общее отношение к жизни и так далее. Еще две грани практического созерцания славы Господней. Мы говорили о том, что мы смотрим, и первое, напоминаем себе о том, что в нем наша праведность, второе, в нем наша ценность. Вот почему мы читаем Библию регулярно. Мы читаем Библию не просто для того, чтобы ее знать. Мы читаем Библию, чтобы встретиться в ней со Христом. В нем полнота нашей жизни. Четвертое, в нем наша сила. В нем реальная сила, которую мы имеем. Сила, которая нам нужна. Интересно, когда апостол говорит о Евангелии Иисуса Христа, он в нескольких раз связывает его с силой. Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудеи, потом и еллину». В другом послании, 1 Коринфянам 1:18, он говорит то же самое. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Нам нужна сила. Нам нужна сила, чтобы жить. Нам нужна сила, чтобы преодолевать трудности. Нам нужна сила для того, чтобы побеждать грех. Нам нужна сила, чтобы не сдаваться под давлением обстоятельств, под давлением разных искушений. Нам нужна сила, и эта сила в Иисусе Христе. И она заключается в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он поднял нас из бездны греха, Он заплатил за нас свою драгоценную кровь. Он сделал нас Божьими детьми, членами Божественной семьи. Он сделал нас своими для Бога. Он навсегда изменил не только нашу вечную участь, но и наш статус в духовном мире. Друзья мои, это то, что никогда не поколеблется. В этом наша сила. Наша сила в том, что сделал Он для нас. Не в том, что мы сегодня можем сделать. И нам нужно себе напоминать это снова и снова. Он сделал нас членами Божественной семьи. Он сделал нас своими детьми. Он сделал нас своими для Бога. Он навсегда изменил нашу вечную участь. Он дал нам все необходимое для того, чтобы мы могли конкретно побеждать в этом мире. В этом сила Евангелия. В 8 главе послания к Римлянам он говорит об этой силе. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Вот это то, у вас сегодня есть какие-то ваши проблемы, которые, как горы, стоят в вашем сознании непреодолеваемые, непреодолимые. Сегодня поймите, тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не даст вам все необходимое. Такого не может быть. Это риторический вопрос. Кто будет обвинять избранных Божьих? Еще один очень важный вопрос. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Иисус Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас, не своей собственной, его силой. И тогда ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Так вот, смотреть на славу Иисуса Христа как в зеркале означает размышлять о ней. Евреям 12:3 написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот где сила. когда мы размышляем об Иисусе Христе. Итак, это уже 4 шага на этом пути созерцания славы Господней. Мы вспоминаем, что в Нем наша праведность, мы вспоминаем, что Он наша ценность. В Нем ценность, не в нас. Мы понимаем, что в Нем полнота жизни, и мы ищем возможности, как наполняться им. Мы понимаем, что в Нем наша сила, и последнее, в Нем пример нашей веры. Когда мы смотрим на Христа, мы видим живой, реальный пример полноценной веры. Послание к Евреям, 12 глава, 1 стих, мы читаем: «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Господь определил путь, который касается конкретно нам, наш путь, наше поприще, и мы можем пройти его, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Я много раз упоминал о том, что я люблю читать биографии. Биографии христиан, биографии людей веры, которые жили в разные периоды истории, будь это начало жизни, начало церковного века, будь это современники наши. Когда я читаю об этих людях, о людях веры, и часто это простые люди, меня всегда ободряет их пример веры. Я всегда, когда я вижу то, что с ними происходило, я понимаю, что Господь действовал тогда. Я понимаю, что это реально, что Господь отвечал на молитвы, что Господь присутствовал, что Господь через них оказывал действие на людей, что Господь сохранял этих людей. Меня это ободряет. Читая такие книги, я вижу, что жизнь намного сложнее, чем нам это может показаться, что верные Богу люди несовершенны, так же, как и я. Они делали ошибки, так же, как это делаю я. Они в своей жизни шли своим путем познания Бога, точно так, как это у меня есть. И когда я читаю об этих людях, я могу ассоциировать себя с ними, и я вижу, как они, эти простые люди, несовершенные, доверяли Богу. И это определило их жизнь. Так вот, друзья мои, насколько больше нас должна ободрять история жизни Иисуса Христа. История веры Иисуса Христа. Насколько больше нас должно ободрять то, что Иисус Христос находился в обстановке, которая часто была враждебна. Иисус Христос находился в ситуации, когда Он соприкасался со своими собственными учениками, которые часто не дотягивали до уровня, который нам кажется был бы уровень Его ожиданий. Мы читаем об Иисусе Христе и видим Его стоящего перед Пилатом и свободно говорящим с Ним. Мы видим Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда Он молится Отцу, и мы видим Его, когда пришли арестовать Его, и мы видим эту Его свободу. Мы видим Иисуса Христа на горе Преображения. Мы видим Христа в индивидуальных беседах с учениками и в доме мытарей и фарисеев. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы видим Его веру. Мы видим практическое выражение Его веры. И Он, друзья мои, прожил на этой земле как человек для того, чтобы показать нам пример веры. Вот почему здесь сказано «взирая на начальника и совершителя веры». Вот почему это важный опыт для каждого из нас. Насколько же больше вот эта история Иисуса Христа приносит нам очень ясной уверенности в том, что мы можем доверять Иисусу Христу. 1 Петра, 2 глава, 6 и 7 стихи, и потом 21 стих я прочитаю и на этом закончу. Сказано об Иисусе Христе, ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в Него не постыдится». Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, для верующих людей, верующие открыли Его славу. Открыли для себя Его славу. И 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, чтобы мы шли по следам веры тогда, когда нам приходится проходить в сложных обстоятельствах и сложных условиях». Итак, Смотреть на славу Христа лицом к лицу означает следующее: видеть в Нем нашу праведность, видеть в Нем нашу значимость, видеть в Нем полноту нашей жизни, видеть в Нем нашу силу, видеть в Нем пример доверия Отцу. И это ведет нас к преображению в образ Иисуса Христа. Посмотрите еще раз, 3 глава, 2 Коринфянам, 17 стих или 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». И об этом мы поговорим в следующий раз, если Господь нам позволит. А сейчас давайте склоним наши колени и помолимся Господу. Возьмите пару минут сейчас для того, чтобы поразмыслить об Иисусе Христе. Подумайте о том, что Он ваша праведность, что в Нем ваша значимость, что в Нем ваша полнота, что в Нем ваша сила. Господи Боже наш, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты через Сына Своего Иисуса Христа открыл нам доступ к истинной славе. Благодарим Тебя за то, что спасение представляет собой не просто спасение от греха и погибели, но возвращение к полноценной славе, которая присуща Тебе, которая в действительности является полным, абсолютным великолепием. Господи, помоги нам увидеть эту славу. Помоги нам понять и поверить, что истинная слава только у Тебя и только в Тебе. Помоги, Господи, нам пользоваться этим путем, который Ты специально открыл нам через Иисуса Христа, чтобы мы могли искать славы Твоей. Господи, научи нас регулярному опыту созерцания Твоей славы. Я прошу Тебя за каждую душу, за себя самого и за всех присутствующих здесь. Господи, углубляй в нас этот опыт. Господи, помоги, чтобы для каждого из нас созерцание славы Твоей было реальным двигателем жизни. Чтобы слава Твоя стала восхищением нашим. Чтобы слава Твоя стала источником всякого дела, которое мы делаем. Чтобы слава Твоя, она стала инструментом просвещения людей, которые не знают Тебя, людей, которые приходят. Благослови.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!